Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Власти большинства регионов России вслед за Москвой запретили коммунистам проводить митинги 23 февраля, ссылаясь на продолжающуюся эпидемию коронавируса. Обкомы ищут пути обхода запрета, в частности, возможен вариант проведения митингов в виде встреч с депутатами. Следите за нашими дальнейшими сообщениями. На железнодорожной станции «Придача» в Воронеже может появиться мемориальная доска в честь генералиссимуса СССР Иосифа Сталина. Вопрос об увековечении памяти лидера советского государства 12 февраля рассмотрели в Воронежской областной думе на заседании Комитета по культуре и историческому наследию. Как отметил выступивший с докладом по вопросу установки мемориальной доски руководитель местной фракции КПРФ Андрей Рогатнев, отсутствие какого-либо места в Воронеже, которое ассоциировалось бы со Сталиным, является явной исторической несправедливостью. Депутат напомнил присутствующим о том, что генералиссимус посещал город не менее 2 раз. Таким образом, на заседании комитета предложили обратиться к общественным организациям, органам местного самоуправления и историко-культурным организациям для всестороннего изучения возможности установки мемориальной доски. К сожалению, пробить памятник не удалось.
Сознанием современного человека управляют соцсети. Последние события в России это наглядно показали, заявил в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» Владимир Путин. «Человек начинает принимать решения, даже не понимая того, что им руководит», подчеркнул президент. Озабоченность главы государства разделяют эксперты. Они подчеркивают, в онлайн-пространстве идет беспощадная идеологическая борьба, и к ней страна не готова.
Соответственно, сегодня мы говорим о войне сознаниями и войне сознаний. И, соответственно, проводником сознания и даже частью сознания является интернет как наиболее мощная современная цифровая медийная система. А что у нас есть из цифровых платформ, которые могут хоть в какой-то степени рассматриваться как наша вооруженность, интернет-вооруженность? Есть крайне непонятный, мягко выражаясь, Сбер с его колоссальными, так сказать, всякими прибамбасами, но имеющий коммерческий смысл. А коммерческий смысл – это как минимум растление сознания, если не прямая игра на противника.
На этой неделе заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к созданию своего онлайн-пространства в случае отключения глобальной сети. А последнее, по его мнению, вполне реально. Цитата. Потенциально, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном. Конец цитаты. Контролируют интернет влиятельные представители крупного международного бизнеса. Для них цифровое пространство – инструмент усиления позиций. Мишень глобалистов – мыслящие люди, выступающие против господства транснациональных корпораций. Чтобы подорвать их влияние, мировой капитал ведет целенаправленную обработку жителей планеты.
Нельзя ни в коем случае отделять интересы, задачи, которые стоят перед интернетом, от политических задач, реализуемых господствующим классом. Кстати говоря, сегодня на Западе, да, уже поставлен вопрос о том, что надо отказаться от старой либеральной формы разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Ибо строительство элитарной демократии, так называемой, не предусматривает такое деление. Реальная триада теперь должна выглядеть несколько иначе. Это бизнес, это политическая власть и это медиапространство с интернетом, где, соответственно, сказать, власть и медиапространство с интернетом должны обслуживать интересы крупного бизнеса, международного бизнеса.
Не исключение и Россия. Именно на милость глобалистов в 90-х сдали страну прозападные либералы. Тем же курсом они идут и сейчас. Отечественный сегмент интернета остается инструментом влияния и контроля в руках крупного капитала. Поэтому не стоит надеяться, что он воспитает сторонников укрепления российской государственности. На отравленную цифровую иглу сегодня посажено все общество.
Если все вот эти продвинутые технологии оказываются в руках финансовой олигархии, капиталистов, и тех людей, которые заинтересованы исключительно в максимизации прибыли, то, конечно, ну, сложно надеяться на то, что они будут использовать достижения науки и прогресса на ваше благо. То есть, скорее всего, они будут пытаться вас контролировать, причем контролировать довольно изощренными способами. Если там раньше, во времена там, Маркса, Энгельса, Ленина, буржуазия эксплуатировала, ну, как бы вашу рабочую силу, то сейчас она помимо рабочей силы эксплуатирует еще и ваше поведение на основе вашего мышления, привычек и всего остального.
В сетях онлайн-пространства тонет политический и экономический суверенитет страны. Все интернет-платформы и технологии на Западе.
Если у нас головки самонаведения на наших новейших ракетах с иностранными чипами, то что нам говорить об интернете? Технической возможности без иностранного участия у нас практически не существует, потому что микроэлектронику, радиопромышленность, ее уничтожили уже. Поэтому все равно будет строиться на иностранной компонентной базе.
Коммунисты подчеркивают, сегодня стране нужны индустриализация и форсированное развитие высоких технологий. Это важнейшие условия восстановления экономической и информационной независимости страны.
На минувшей неделе Краевой суд Красноярского края обязал «Норникель» выплатить 146 миллиардов рублей за разлив топлива в Норильске. Между тем, аналитики считают, что, несмотря на огромный штраф, запас финансовой устойчивости компании довольно велик. Да и правительство уже нашло способ, как Норникелю подсобить и где найти деньги на выплату штрафа.
10 сентября Росприроднадзор подал на компанию в суд, чтобы взыскать неустойку за нанесенный экологический ущерб. А днем позже, будем считать это совпадением, Государственная Дума приняла в работу правительственный законопроект о снижении ставки налога на добычу никеля более чем в 5 раз. Кстати, речь в документе идет только о месторождениях, находящихся в Красноярском крае.
Законопроектом предлагается снизить ставку НДПИ до 140 рублей за одну тонну для комплексных руд с содержанием никеля не более 0,5%. Сейчас ставка НДПИ для таких полезных ископаемых составляет 730 рублей за тонну.
Трудно отказаться от конспирологии. Вот и оппозиция сочла, что за документом маячат серые кардиналы.
Ну вот, 5 с ПНРС вы уменьшаете норильскому никелю, в принципе, НДПИ. Чем обосновываете это? Вот ваше объяснение по поводу бедности руд, оно и раньше было. Одна сверхбогатая, ну, в зависимости от месторождение, оно же как бы, чем ближе вы к стенке, тем оно менее насыщено. Ну, может сделать прогрессивную какую-то, потому что мы же понимаем, что проверить потом в нынешней ситуации будут все по 0,5 руды покупать.
Господин Сазонов попытался убедить депутатов, что речь в правительственной новелле идет только о новых месторождениях, но неожиданно проговорился.
Данные предложения, которые мы подготовили, не касаются действующих месторождений. Ко второму чтению мы подготовим уточнение с тем, чтобы это исключительно касалось новых месторождений, не касалось действующих месторождений, чтобы не было выпадающих доходов.
С другой стороны, пообещать не значит выполнить. За свои слова чиновники давно не отвечают. В крайнем случае, даже если поправка будет внесена, ее могут заблокировать. Ведь, как выяснилось, в принятии закона заинтересовано не только руководство Норникеля.
Там работают еще, кроме никеля, компании. Допустим, новая компания, крупная компания, это «Интергео». Это российская горнодобывающая компания, которая мощно производит батарейные металлы и занимается разработкой крупных месторождений цветных металлов. Кроме этого, работает компания «Русал», также работает компания «Сибирский металл».
С этого момента надо, как говорится, поподробнее. Ресурсы Кеншанского месторождения, принадлежащего компании «Интергео», составляют, по оценкам специалистов, внимание, почти 2,5 миллиона тонн никеля, более 1 миллиона тонн меди, 98 тысяч тонн кобальта, 261 тонну платины и 52 тонны золота. Вот только компания «Интергео», за которой стоит Михаил Прохоров, зарегистрирована на Кипре. А «Русал» еще в конце 2018 года полностью перешел под контроль американцев. Что же в итоге получает российский бюджет?
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, прогнозные поступления бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при разработке таких месторождений с запасами руды в объеме 342 миллиона тонн составит за период с 24 по 46 год примерно 136 миллиардов рублей.
Небогато. Тем временем цены на все металлы внутри страны аномально выросли с конца прошлого года.
За три месяца цена выросла на 40-70%, причем на все металлы. Я так понимаю, приблизительно похожая ситуация была в начале эпидемии ковида, когда у нас маски росли и средства, изделия медицинского назначения, и было принято соответствующее постановление правительства. Почему сейчас реакции нет правительства? Вздутые цены, абсолютно четкий сговор сегодня наблюдается, мне кажется, на рынке поставки металла в угоду тому, чтобы поставлять по более дорогой цене за границу. А действия правительства никакие.
Я не могу отвечать сейчас за все правительство. Дело в том, что изменение цены обусловлено изменением мировой котировки, биржевой котировки, которая определяется балансом спроса и предложения. На эту котировку мы влиять не можем.
Итак, крайний найден. Во всем виновата невидимая рука рынка. Правда, 4 февраля во время встречи с президентом страны министр экономического развития Максим Решетников заявил, что его ведомство намерено разработать постоянно действующий механизм ценового демпфера, задача которого – предотвратить перенос колебаний высоких мировых цен на внутренний рынок. Нефтяников на такую формулу посадили 2 года назад. Но стоимость бензина, увы, продолжает расти. И это при том, что в 2020 году НПЗ получили по демпферу из бюджета около 400 миллиардов рублей.
В КПРФ идет активная подготовка к первой международной научно-практической конференции «Образ будущего», которая пройдет 19 февраля в Орле. Председатель ЦК Компартии Геннадий Зюганов особо отметил, что идея форума была инициирована людьми науки и труда.
Я прежде всего очень рад, что это будет в Орле, на моей родине, в моем родном университете, который выступил с этой инициативой, и где довольно интересные научные кадры, способные осмыслить эту сложнейшую проблему.
Сегодня мир столкнулся с очень сложными проблемами, подчеркнул Геннадий Зюганов, и поэтому очень важно определить образ будущего, который стоит перед всем человечеством.
Под саркофагом коронавируса пытаются похоронить старую цивилизацию, к которой мы привыкли, с традиционными ценностями, странами, лидерами. Американский глобализм сегодня угрожает практически всем. Надо сплачивать человечество на основе традиционных ценностей, гуманизма, качественного образования, супертехнологий и сложения потенциалов для единой судьбы человечества.
Россия – уникальная страна с тысячелетней историей, напомнил лидер КПРФ. Но после развала СССР она погрязла в братоубийственных войнах и кризисах. Поэтому выбор траектории развития – это вопрос исторического выживания.
Выжить мы можем при одном очень жестком условии. Эти просторы собирали русские. Русские имеют три единые корени – великороссы, малороссы и белоросы. Под свои знамена мы собрали 190 народов и народностей, не порушив ни одной веры, не убив ни одной культуры, не сняв ни одного скальпа и защитив многие народы от полууничтожения. Развитие и обеспечение русского мира – вопрос нашего исторического желания, вопрос будущего.
Чтобы спасти русский мир, необходимо решение финансово-экономических проблем, стоящих перед страной. Для этого нужна иная бюджетная политика и значительная поддержка науки, образования и технологий, подчеркнул Геннадий Зюганов.
Сейчас борются две тенденции. Гуманистическая, в основе которой лежит классное образование, современная наука, действительно подлинная демократия, лежит глубокое знание, классная школа, чувство коллективизма, традиции и всего остального. А вторая глобалистская, американцы большие мастера по организации крупных провокаций. И сегодня эта финансово-экономическая элита, почувствовав опасность и понимая, что с китайцами не справятся, выбрали в качестве жертвы нас.
По словам Геннадия Зюганова, русская цивилизация держится на 4 опорах. Это чувство коллективизма, высокая духовность, сильная государственность и справедливость.
Когда справедливость была поругана, когда мировая олигархия, банкиры схватили за передел мира, нас втянули в эту Первую мировую войну, а потом вторую навязали только потому, что мы предложили другой мир, в основе которого лежит культура, знание, справедливость и уважение к 7 главным профессиям, на которые зиждется этот мир. Это рабочий, крестьянин, учитель и врач, инженер, ученый и военный.
Геннадий Зюганов убежден, планета сегодня требует социализма, и именно человек труда определяет ее будущее.
Воронежские новости. Смехотворное наказание за снос хлебозавода строительная компания олигарха Цыбаня отделалась штрафом 750 тысяч рублей в Воронеже. 9 февраля Управление по охране памятников культурного наследия сообщило об административном наказании штрафе на 750 тысяч компании «Выбор Север», которую контролирует депутат областной думы Александр Цыбань. Эту строительную организацию признали виновной за снос старинного хлебозавода, являющегося объектом культурного наследия, вопреки возмущению краеведов и всей общественности. К сожалению, власти взялись за спасение хлебозавода, памятника истории и культуры, только тогда, когда от него почти не осталось. Да и штраф, соответствующий стоимости комнаты в коммуналке, вряд ли испугает алчных капиталистов и предотвратит новые подобные случаи. С недавнего времени в Борисоглебске перестали ходить автобусы. После чего координатор партии «Родина» в пяти восточных районах Воронежской области Вячеслав Владимиров организовал сбор подписей жителей округа под обращением к губернатору. А депутат Борисоглебской городской думы от КПРФ Александр Сухинин написал несколько своих обращений в различные инстанции. И вот после такого давления случилось то, чего упорно не хотело делать руководство округа в течение нескольких месяцев. С пассажироперевозчиками договорились. Но сделали это не глава администрации города Андрей Пищугин и не его зам по ЖКХ Алексей Морозов, а заместитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области по транспортному блоку Геннадий Боев, экстренно прибывший в Борисоглебск. При этом, как сообщают участники совместной встречи, проходивший здание администрации, Морозов не дождался его окончания и демонстративно покинул малый зал. Как бы то ни было, с перевозчиками заключили договор для приемлемых для сторон условиях, и уже в ближайшие дни компания «Глобус» начнет восстанавливать уничтоженную действие администрации схему автобусного сообщения. В первую очередь автобусы придут в село Петровское и Танцерей. В другие села автобусное сообщение будет восстановлено в течение 3-4 дней, а со следующей недели будет восстановлено и движение маршруток по городу Борисоглебску.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам к началу апреля представить Минтруд детальную информацию по зарплатам бюджетников. Он подчеркнул, что система оплаты труда должна быть максимально прозрачной. До конца года в России отремонтируют более 23 тысяч километров дорог, заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. Также в планах строительства более 1000 километров новых дорог. Мощный взрыв произошел в супермаркете «Магнит» во Владикавказе. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа. Состав вакцины от коронавируса «Спутник Ви» для детей останется прежним, заявили в центре имени Гамалеи. Дозировка препарата будет различаться в зависимости от возраста ребенка.
Реальные располагаемые доходы россиян, доходы минус обязательные платежи, налоги и сборы, проценты по кредитам и так далее, в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом и на 10% по сравнению к уровню 2013 года, говорится в материалах Росстата. Ситуация с доходами россиян пока остается напряженной, поскольку в 2020 году наблюдалась тенденция к их снижению, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ведется работа по преодолению этой тенденции, обтекаемо», – сказал пресс-секретарь. Тем временем неизрасходованного правительством в 2020 году триллиона рублей бюджетных средств с лихвой хватило бы на выплаты до 20 тысяч рублей всем российским пенсионерам, а также на доплаты детям не до 8 лет, как было сделано, а до 16, заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Он напомнил, что только в 2020 году наши коронавирусные олигархи обогатились в общей сложности на 7 триллионов рублей, а 4 триллиона сперли за рубеж. В общем, куча источников финансирования уже есть для того, чтобы облегчить положение нищих. Но наше государство не способно это сделать. Власть становится все более прижимистой с ее нынешним экономическим блоком, заключил Сергей Обухов. Из фонда обязательного медицинского страхования с помощью приписок ежегодно воруют десятки миллиардов рублей. Журналистское расследование выявило воровство средств ФОМС с помощью приписок в форме воображаемых операций уехавшим в Сирию террористам, стоматологию заключенным отдаленных колоний и даже лечение умерших. Договариваясь с больницами, фонд ОМС заставляет их вбивать в программные продукты талоны на несуществующих пациентов, после чего через страховые компании деньги выводятся жуликам, не попадая в медицинские учреждения. Фракция КПРФ в Государственной Думе не поддержала поправки в закон об образовании, касающиеся регламентации так называемой просветительской деятельности. Фактически речь идет о введении лицензий на ведение интернет-ресурсов образовательной и просветительской направленности. То есть, если вы хотите создать подобного рода сайт, то нужно будет платить налог. Да, в интернете много разного мусора, но прежде чем замахиваться на интернет, стоило бы навести порядок на телевидении, предложил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Доля лженаучного шлака на ТВ гораздо больше. Ведьмы, экстрасенсы, не говоря о любителях переписывать историю. Недавно ведущий федерального канала на голубом глазу предложил ставить памятники белому генералу и гитлерскому прихвостню Краснову, напомнил запрет ЦК. Второе чтение законопроекта о просветительской деятельности было намечено на 10 февраля, но под давлением жесткой критики со стороны коммунистов и общественности было отложено на неопределенный срок. За рубежом США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины, заявил на заседании Совета Безопасности ООН представитель американской миссии Родни Хантер. Фактически речь идет о том, что санкции будут навсегда. Условием их снятия будет отдача Крыма Украине и уход пророссийских сил из Донбасса. Депутат Госдумы от Крыма Бальбек заявил, что Москва, в свою очередь, не признает США дружественным государством, пока американцы не перестанут вмешиваться во внутренние дела России. «Крым наш, мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем. А санкции против России были всегда». Россия готова с разрыва отношений с Евросоюзом, если Брюссель ведет санкции против существенных секторов российской экономики. Об этом заявил МИД России Сергей Лавров. Правда, в администрации президента заверяют, что Лавров перегнул палку.
По всей Испании прошли протестные акции, организованные крупнейшими профсоюзами страны. Люди требуют повышения минимальной заработной платы в условиях экономического кризиса.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков. На дорогах гололедица, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 17-19 градусов мороза, днем минус 11-13. Во вторник, 16 февраля, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 21-23, днем 13-15 градусов мороза.
Рабочий момент. Пролетарский журнал.
Старенькие хрущевки в подмосковной Мамонтовке расположились здесь словно маленький островок геометрически правильных форм посреди разноцветной и разномастной частной застройки. Такие вкрапления то тут, то там появлялись в советский период возле какого-нибудь предприятия. Эти дома не исключение. Когда-то их строило научно-производственное объединение «Дормаш». Оно же обеспечивало жилые дома водой и теплом, собственной котельной. И постепенно, с упадком российской промышленности, вместо сложных машин и механизмов, единственной продукцией НПО стал пар и горячая вода для соседних пятиэтажек. А несколько лет назад бывший поселок Мамонтовский стал микрорайоном города Пушкино. Впрочем, смену статуса люди почти и не заметили.
Вот эти качели, смотрите, какие они.
Мне кажется, они уже врастают. Хотя нет.
Не вросли, но можно сидеть вот на этих...
гнилушках?
На гнилушках. Вот здесь дырочка. Вот это сидушка, на которую должен садиться ребенок, которая уже прогнила вся. Можно кататься. В любой момент ребенок может свалиться отсюда тоже. И грязно все, и...
Программа укрупнения городских объединений, что якобы должна повысить эффективность коммунальных служб на местах, так и осталась здесь совершенно незамеченной. Десятилетиями здесь складывался какой-то особый микроклимат тотального равнодушия. И поставщиков ресурсов, и управляющих компаний, и местной власти, и самих жителей микрорайона.
А что, если бы люди своими силами здесь бы все чинили? Или просто...
Для этого нужно создавать ТСЖ. Нам как предложили, вот, допустим, завод, который ресурсоснабжающая организация, они пытались с нами заключить договор, но он там включал один пункт, что они обязаны поставлять, значит, услуги и получать деньги. А мы должны 20 пунктов. То есть все функции ЖКХ, управляющей компании, они там переложили на нас.
А то почему есть... ТСЖ не сложилось у вас?
А ТСЖ некому, это же очень сложно. Это надо, во-первых, зарегистрироваться, документацию все это делать. Некому. Вот, допустим, по нашему дому я не могу уже в силу своего возраста, а другие никто не хочет.
Хорошо, если в каком-нибудь многоквартирном доме живет энергичный человек с опытом организационной и общественной работы, приобретенным еще в советские времена. И если дому номер 21 по улице Рабочей не повезло с коммунальщиками, то вот с председателем люди точно не промахнулись. Тащит проблемы из своего дома, из домов соседних Алла Ивановна фактически в одиночку.
История ваших домов, получается, это не только история равнодушия власти.
Но равнодушие людей.
И история равнодушия и пассивности людей.
Я согласна совершенно с вами, потому что все буквально, ну не буквально, а большинство считают как, что пусть кто-то сделает, а я в стороне. Но я хочу получить что-то себе, но ничего не отдавая другим. Вот вся философия.
Самая наболевшая, но, конечно, далеко не единственная их проблема – многомиллионные переплаты за отопление. Чтобы оптимизировать свои расходы, люди несколько лет назад поставили общедомовые счетчики на тепло. Все справедливо. Жители платили ровно столько, сколько им было предоставлено услуг. Но в 2017 году все закончилось.
1 октября 2017 года закончился срок поверки этих счетчиков. И внезапно в ноябре мы получили квитанции, где плата за отопление была повышена примерно на 50%. С этим вопросом я обратилась сначала в ресурсоснабжающую организацию. Потом они сказали, что счетчики переданы на эксплуатацию в объединенную дирекцию ЖКХ города Пушкино. Я обратилась туда. Мне сказали, что... Не была дана техническая документация, не была передана техническая документация заводом, значит, ЖКХ, поэтому не проводилась поверка. Но выяснилось потом, что просто поверка не проводилась из-за того, что Ею никто не занимался, собственно.
С тех пор многоквартирные дома в Мамонтовке снова перевели на оплату за отопление по общегородским тарифам, которые, как известно, куда выше, чем реально предоставленные услуги. Общедомовые приборы учета устанавливаются в подвальных помещениях, которые месяцами в доме были открыты для любых желающих. И вот зимой 2020 года непроверенные счетчики оттуда и вовсе исчезли. То ли управляющая компания их демонтировала за ненадобностью, то ли кто другой. Никакой информации об этом Алла Ивановна найти уже не может.
Почему эта поверка так важна для вас?
Для нас она важна, потому что мы переплачиваем уже четвертый год за отопление. По общему нормативу это получается не менее 700-800 рублей в месяц. Мы уже за вот эти годы, я так посчитала, по 14 домам, переплатили больше 30 миллионов рублей. В чей карман они пошли, эти деньги, неизвестно. Потому что мы потребляем какое-то определенное количество тепловой энергии, а оплачиваем гораздо большее количество этой энергии. Вот этот избыток по оплате, куда он уходит? Нам, конечно, выгодно. Я, например, вот посчитала по своей квартире, я переплатила уже около 30 тысяч. Это полторы моих пенсии. Значит, по приборам. Вот если прошлая зима вообще была теплая, мы бы вообще копейки платили. А так у нас третья часть от квартплаты – это отопление.
Насколько хорошо отапливается дом на примере своего жилища, показывает пенсионер Владимир Крапивинцев. Одна из стен его квартиры покрывается грибком.
Малейший ветер уже по ногам идет холод.
Да, и нужно отметить, что квартира-то совершенно не угловая. А почему же в углу вот так у вас мокнет угол?
Так я и говорю, что там швы совершенно пустые. Они замазаны только снаружи, и все. А там пустота.
А куда-то жаловались, куда-то обращались с этой проблемой?
Да, одно время обращался в ЖЭК. Ну, а что они вот придут, герметиком замажут швы, вроде это самое, а толку никакого. Вот как оно чернеет, так и чернеет.
С большим трудом Алла Ивановна собрала соседей на импровизированное общедомовое собрание. Переплата за отопление, конечно, самая главная проблема, но не единственная.
У нас очень много бед. Вот сколько боремся уже с ЖКХ, там со всем, это, значит, дом правления, площадка у нас ужасная. Самая, мне кажется, плохая в Мамонтовке. Но если придут, иногда покрасят, вот даже не пойми чем. Все заросшее. Мы вот тут пытались сами делать субботник, кое-что сделали.
Дом у нас, посмотрите, какой страшный. Вот все время говорили, что хоть покрасили, чтобы он у нас получше был, покрасивее был. Посмотрите, какие у нас двери не покрашенные. Дом вообще страшный. И вообще никто нами не занимается.
Какие выводы для себя делаете?
А какие выводы нам делать? Надо смотреть. Оплата 7 тысяч рублей. За что? 7 тысяч рублей каждый месяц берут. Счет нет. Сейчас вот, например, Росремдормаш платит 2301 рубль. Берут за отопление. Каждый месяц мы платим столько. А в течение года сколько это составляет? Отопление? Так это, батареечки чуть-чуть тепленькие. Каждый раз, как только газ, это свет выключат, полотенце, сушитель ледяной. Обязательно звони в этот. Здесь теперь нету телефона. Звони в Пушкино. А не в Пушкино, в Электросталь, Москву. Что, я обязан? А с меня, например, по телефону 2-3 рубля. Раз, поговорил.
В Москве оплачивают, ну, я говорю, там на порядок меньше. У нас здесь, конечно, за что платят? Подъезды не убирают, я тоже ходила. У нас нет работников, и вообще положено убирать подъезд только один раз в месяц. Я сколько раз ловила, я говорю, вы подъезд будете полностью? Нет, до половины второго этажа они моют, а дальше, говорят, влажная уборка раз в месяц.
С неутомимым председателем дома Аллой Ивановной отправляемся на инспекцию подвала, где и должны быть общедомовые приборы учета отопления. Выясняется, что после неоднократных жалоб жителей коммунальщики все же нашли замок, чтобы это помещение запереть от всех посторонних.
А обычно бывает открыт, и там вот мы заходили в тех репортажах, в первом репортаже было, ага, что мы зашли туда, там, извините, высохшие фекалии, все, что прорывало, все, что там трубы висят на скотче или подперты кирпичами. Трубы все проржавевшие. Если происходит отключение воды, ну, какое-то, потом включается вода и происходит смыв из этих труб, вода идет, как дёготь черная, какое-то время. Это надо сколько сливать, пока прозрачная вода пойдет. Этот смыв происходит регулярно, вот как только происходит отключение воды.
Ну и вот, обратите внимание, знак последних лет, как только появилась строительная пена, видимо, ее начали везде применять, и в дело, и не в дело. Ну, вот здесь, собственно говоря, вместо, я так понимаю, штукатурки.
Да, вот она, ага, и тут. Это причем недавно появилось. Это появилось совсем недавно, потому что вот когда мы входили туда в феврале месяце, этого не было.
Управляющая компания ЖЭУ «Пушкина», чьей работой так недовольны люди, в течение года была лишь временно назначенной организацией. И вот в начале 2021 года ей нужно провести выборы, чтобы закрепить за собой многострадальные дома на длительный срок. На собрании по поводу этих выборов люди снова говорили о наболевшем.
Ваша компания 1 января 2020 года вступила в свои права. Обязаны были произвести инвентаризацию всего внутридомового имущества, составить протоколы, которые должны быть подписаны в том числе и жильцами. У вас этого ничего нет. Значит, не освидетельствованы ни приборы учета, ничего. Почему мы уже вот...
Можно ответить?
Да.
Потому что управляющая компания сейчас, она имеет статус временной, она как бы не утверждена, она не может...
Ну, правильно, значит, очень хорошо.
Вот опять-таки, что очень никто не несет ответственности. Да. Как вот перед вами были, они ушли, ответственности не несут. Обнулили все и ни за что не несут ответственности.
Отвечать на вопросы жителей Мамонтовки приехала заместитель директора муниципального предприятия Татьяна Грунова. Как и следовало ожидать, разговор с людьми вышел непростой.
Вот для нас, для жителей, что вы делаете, что ваша компания делает для нас? Это мы не делаем, это мы не делаем, это мы не знаем. А что вы знаете?
Высказать все, что думают о коммунальщиках, готовы в основном люди старшего возраста. Они еще по старинке помнят, как решаются вопросы, если заявить о своей беде в СМИ и подключить всевозможные ресурсы, в том числе и партийные. Уже больше года жителям многострадального микрорайона пытаются помочь пушкинские коммунисты.
С июля 2019 года мы держим этот вопрос под своим контролем. Помимо обращения в различные госструктуры, мы приходим на собрания. Мы участвовали в собрании, когда администрация Пушкинского городского округа собирала жителей, и где они должны были выбрать управляющую компанию.
Марин, а вот вам-то лично это зачем? Это функционал активиста КПРФ или же все-таки какие-то, в том числе, человеческие эмоции?
Вы знаете, я считаю, что только вместе, только объединившись и сохраняя коллективный дух, мы можем решить такие проблемы, начиная как с Мамонтовки, переплата по общему нормативу, и уже заканчивая наиболее важными вопросами в нашей стране.
А где выход из этой ситуации?
Выход из этой ситуации?
Да.
Выход из этой ситуации – обращение в госструктуры, и здесь будет работать депутатская вертикаль власти. Мы обратимся в высшие эшелоны власти, чтобы они уже разбирались с этой проблемой. Если на нашем уровне, на местном, этот вопрос не решается, значит, мы будем идти дальше и выше.
И выше уже ходили. Так, в начале отопительного сезона тепло здесь включили только после обращения людей на прямую линию президента России. Для решения вопроса понадобился грозный окрик аж из самого Кремля. А руководители на местах занимаются привычными им делами.
Поверки счетчиков, этот вопрос, я все вопросы записала, вот эти наболевшие. Значит, завтра мы с Еленой Анатольевной созвонимся, я ей отвечу более конкретно. Потому что по счетчикам, что касается счетчиков, то нашли подрядчика, с ним сейчас обсуждают стоимость. Сейчас договорятся, день, два, три, не могу сказать сколько. Но на следующей неделе обещают уже начать как бы эту, вот, эту работу. Здесь у нас 14 домов, по этим вот домам будут заниматься этими счетчиками.
Ну вот если выявится переплата, то так, каким образом людям будут возвращать
по переплате. Это что касается то, что мы говорили, как раз вот по горячей воде платят Росдурмашу, а получается, что это входит в стоимость водоотведения. С этим вопросом надо разобраться для начала, что это такое. Вот, и если мы найдем, так сказать, какие-то изъяны в этом вопросе, значит, напишем письмо в ЕРКЦ, чтобы сделали перерасчет.
Но никакого ответа люди не получили ни на следующий день, ни через неделю. Телеканал «Красная линия» направил в ее организацию письменный запрос о предоставлении информации. Мы просили дать исчерпывающие ответы на самые наболевшие вопросы. В какие сроки будет произведена поверка приборов учета? В какую сумму муниципальное предприятие оценивает объем переплат жителей данных домов за отопление? Каким образом будет произведен перерасчет? И почему до сих пор учет теплоснабжения проводился по общегородскому тарифу? Этот запрос также остался без ответа.
Как вы считаете, почему вот так вот все затягивается?
Не знаю. От безалаберности, наверное, руководства. Я была за эти 3,5 года я была на приеме у 5 начальников. То есть приходит один, через 3-4 месяца другой, через 5 месяцев третий и так далее.
Начальников я уже... районного
уровня? Нет, это начальники ЖКХ.
ЖКХ?
Да. Я, например, четвертому уже сказала как. Я говорю, вы что, приходите, воруете и уходите? Или приходите, уже смотрите, нечего воровать, и уходите. Получается так. Так как вас назвать? Грабителями, мошенниками, ворами или все это три в одном флаконе? Он на меня глаз не мог поднять, начальник. Сейчас вот уже 5-й начальник.
Тем временем, по сообщениям информационного агентства РИА Новости, в следующем году россиян ждет новый виток роста тарифов на услуги ЖКХ. Повышение цен эксперты ожидают в среднем на 4-6%. Кроме этого, будут проиндексированы тарифы на газ в среднем на 3%. Тарифы на электроэнергию вырастут в июле на 4%. С этого же месяца изменится и плата за вывоз мусора. Ее тоже повысят на 4%. О том, какие санкции будут применяться к нерадивым управляющим компаниям, не уточняется.
Рабочий момент. Пролетарский журнал.
Этот поселок в глубине смоленских лесов сложно назвать исчезающим населенным пунктом. Сюда ведет асфальтовая дорога вполне сносного качества. Есть школа, детский сад, почтовое отделение, библиотека. В начале нулевых здесь построили храм, до недавнего времени действовал клуб. А на вокзал железнодорожной ветки из областного центра приезжал пригородный пассажирский дизель. С тех времен остался даже вокзал, по размерам вполне подходящий для небольшого райцентра.
А когда было пассажирское сообщение, пользовалась железная дорога спросом?
Конечно,
людей?
У нас дети учатся в Смоленске, там, в Вязьме, ну как. Они утром, бывало, если едешь, особенно понедельник, встать негде было, не то что... Все битком набиты, конечно. Не все же, не у всех машина, чтобы возить их на машинах до Смоленска.
Игоревская на всех картах обозначена как станция. Появилась она в конце 19 века, после того, как граф Уваров задумал здесь строительство лесопилки. Для перевозки материалов он построил железнодорожную ветку, и постепенно возле станции и деревообрабатывающего завода вырос рабочий поселок. В начале 80-х годов прошлого века в Игоревской было построено современное предприятие по производству плит ДСП.
Завод запустился у нас в 81-м году. Начал работать, уже выдавать продукцию.
И вы с первого дня работаете?
Я с первого дня. Я работала на котельной лаборантом. В феврале еще завод не работал.
81-го?
Да, но уже топили уже. Ну, там подготавливали.
к работе. Поликлинику открыли, потом садик вот построили. В основном здесь 24-25 лет вот на заводе работали, потому что приезжала вся молодежь. Вот. Подъемные давали, квартиры выдавали, вот пятиэтажки построили.
При советской власти мы работали стабильно. А вот когда пошло уже обрушение, вот поменялся президент с председателя на президента, то мы сразу попали, да, в непатью такую, что сколько, лет 9 мы стояли вообще. И нас кормила Москва. Там работали, короче, кто где. Ну, на дачах в основном. Буржуям помогали жить.
Местные жители без особого труда увязывают свою личную биографию, историю предприятия и общеполитическую ситуацию.
А потом вот взял у нас завод, выкупил, или там долги, или как они там покупали. И вот на основе этого стал завод как бы потихоньку подниматься.
2000 года примерно, да?
Да, 2001-2000 года. А потом вот к нам пришел русский ламинат. Но раньше он был не русский ламинат, просто завод Сергиев Посада. Хозяин приобрел наш завод.
В конце 2019-го завод попал в новую кредитную кабалу. Не выдержал финансовых обязательств и зимой 2020 года был закрыт.
Мы знали, что долгов дофига, но мы не знали, что так получится. Мы на смене работали, вдруг приехали какие-то, мы-то в цеху ничего не знаем. Вдруг мне подходит, цех остановили, все. Это так страшно, что цех остановили. Все, мы больше не работаем. Какие-то ребята приехали в черной одежде, по цеху все, ворота закрыли, все закрыли. Сидим, даже плакали. Что столько лет завод работал, и на тебе, пожалуйста. Руководитель нас так подвел, что все. Остались без работы.
Завод остановили сначала временно, а через несколько месяцев уже окончательно. Жители станции Игоревской оказались на перепутье между медленным вымиранием своего поселка и неопределенными перспективами перезапуска родного предприятия. Еще год назад они в 4 смены обеспечивали безостановочное производство древесно-стружечной плиты. А сегодня вручную буквально выпалывают придорожные кусты и деревца. Бывших работников деревообрабатывающего завода трудоустроил муниципалитет. Работают люди быстро, как привыкли, еще на настоящем производстве.
Наше подразделение доработало до 20 июля и пошли на биржу.
На бирже что сказали, что предложили?
Ну, так как я считаюсь предпенсионером, мне год будут оплачивать. Предложили вот эту общественную работу, ходим на работу, получаем минималку. Желательно, чтобы мы дальше работали зимой после Нового года, потому что 10 тысяч – это тоже деньги для нашего поселка. Ну, как-то надо жить, на какие-то деньги существовать надо.
Два десятка женщин убирают территорию возле здания вокзала. Еще столько же в других местах. А всего после закрытия предприятия на улице остались более 600 человек. Вот магазинчик возле проходной завода. Он пока работает. Но сколько еще его хозяин будет терпеть убытки, неизвестно.
200 рублей, как утром мне оставили разменную монету. Так?
А раньше?
Я раньше не работала, но раньше здесь и магазин процветал, извините. Вот. И конфеты были, и подарки вот к Новому году делали, все было. Сейчас ничего нет.
Ну, нет смысла завозить, получается так.
Конечно, нет. Нет смысла, во-первых, у людей нет работы.
Денег нет. Ну, у вас тут покупали, я так понимаю, водители, кто вот приезжал, правильно, да?
Не только, и заводские сами рабочие ходили, брали на обед что-то себе, к чаю. А сейчас нет, все, поселок стоит полностью.
Одно спасение у бывших работников – собственные огороды. Здесь они у каждого. И у жителей частных домов, и обитателей пятиэтажек. Привычное русскому человеку натуральное хозяйство в считанные месяцы вернулось в их быт. Будто и не было так называемых тучных нулевых.
Это все запас наш. Компоты, картошка, соленье. Все, что кушаем, то есть запасаем для себя и детей.
А это у вас со своего огорода, да?
Да, это все с нашего огорода, да.
Но огурцами и грибами сегодня уже не проживешь, объясняют Александр и Любовь Мартыновы. Другие времена.
Молодежь вся уехала. Почти вся молодежь. Кто работал на заводе, кто и соображал хорошо.
Угу.
В 90-е годы чем было легче? У никого не было кредитов. Тогда не знали, что это такое. А сейчас молодежь вся набрала кредиты, ипотеки, квартиры-то покупают. Оплатить-то надо.
Поэтому государству
нам-то государство дали, они детям-то нашим ничего не дали. Поэтому сейчас вся молодежь, она в кредитах, в ипотеках.
Они прежде как бы ведомственные.
И нам тяжело, а молодежь, мне кажется, что на заводе работала еще тяжелее. Они также бросили семьи и поехали зарабатывать, чтобы выплатить свои.
Ну как вот мы в 90-х, они так же все.
Врач Наталья Ступак показывает местную поликлинику, что раньше занимала 2 этажа и даже имела стационар. Сейчас по штату здесь работают 4 человека. А если бы не здание, то Игоревская медицина была бы больше похожа на обычный деревенский медпункт.
Наталья Львовна, вот здесь сколько всего кабинетов?
Ну, много. Точно я вам не скажу.
Два десятка кабинетов.
Ну, 2 десятка кабинетов, да, есть.
2 десятка. Вот я смотрю, есть кабинет стоматолога.
Да.
Кто-нибудь сейчас принимает?
Нет, нет.
Не принимает?
Нет.
А почему?
А дело в том, что это здание осталось от предыдущей больницы. То есть, когда у нас была больница, на 2-м этаже был стационар, круглосуточные койки. Поэтому кабинеты сейчас не функционируют, стоматологи не приезжают.
Хоть один специалист есть? Узкий.
Нет.
А почему?
Это вопрос не ко мне, по штату у нас тут только врач общей практики.
Все. То есть вы?
Да. Я за всех.
Пока работал завод, специалистов сюда привозил автобус, что нанимало предприятие для своих работников. Докторов возили бесплатно, по-свойски. Теперь Наталье приходится ездить сюда из райцентра за свои. Рейсовый автобус сюда приезжает всего 2 раза в сутки. Такси в одну сторону стоит 300 рублей.
Пенсионерам это вообще не под руку, ну, не под силу и нереально все это осуществить. То есть ты пишешь им консультацию, понимая, что ты пишешь в воздух. Реакции не будет никакой. Потому что съездить туда, прокатать 600 рублей, а потом еще какие-то деньги купить лекарства, которые тебе будут рекомендовать, ну, это нереально.
Как рассказывают старожилы, в поселке на 2500 населения при советской власти работали 4 детских сада. Сейчас остался 1.
Ну, в детском саду стало значительно меньше детей. Значительно меньше. Так как родителям нечем платить сейчас за детский сад. И безработные родители, соответственно, сидят с детьми дома сами.
Ну, вроде бы детский сад бесплатный. Пока что вроде бы.
Посещение детского сада, конечно же, бесплатно, но питание за счет родителей. Поэтому родителям все равно приходится платить каждый месяц.
И даже этих денег?
Ну, конечно, сейчас каждая копейка на счету у людей. Работы нет, перспектив никаких, в принципе-то, пока нет. Поэтому экономит кто как может.
Татьяна признается, что весной уже пошли слухи о сокращении персонала детсада, но в связи с пандемией коронавируса вопрос этот отложили. А вот дорожная инфраструктура поселка сразу стала хуже, сетует Елена Тарабукина.
Дорогу пусть не делали, но грейдеровали. Уже год грейдера нет, я боюсь, если снег выпадет, тогда только на санках выезжать. Там не пролезть вообще. Гололед нигде не посыпается, ничего не чистится. Не...
А пока завод работал, все это делалось?
Пока делалось, да. Более-менее поддерживали. А теперь везде дорога, как друшлаг, яма на яме.
Елена приехала сюда вместе с мужем уже после выхода на пенсию несколько лет назад. Игоревская внушала надежду. Есть предприятие, поселок живет. Здесь каждая семья связана с заводом ДСП. Будто и не завод это вовсе. а земля обетованная, что в далеких 80-х предоставила им крышу над головой и стабильный доход.
Мы приехали сюда за квартирой. Тогда квартиры сдавали.
Здесь строились дома и давали от завода квартиры.
2 года прожили в общежитии и дали квартиру.
Приехали, сразу дали общагу. Устроили на работу сразу. Да.
Так и жизнь начали, да?
Да.
Ну, так и начали.
До 96-го года было все хорошо. А после 96-го года началось. Как в 96-м году завод остановился, так он до 2000-го года не работал. А в 2000-м году заново. И вот на этой должности, на которой я сейчас работаю заточником, я уже отработала 20 лет. И в одно прекрасное время и встали.
В феврале,
да.
20-го года вот это все произошло.
Никто не сказал ничего.
А перед этим в январе месяце, не в январе, в декабре у меня с мужем как бы заболел сердце. Ему делали в Москве сложную операцию. И он как ушел в декабре месяце с завода, так он больше туда не попал.
Давайте представим нашу семью. Мария Анатольевна, супруга, старшая дочка Полина Сергеевна, Роман Сергеевич, Дмитрий Сергеевич, Григорий Сергеевич и Сергей Васильевич. Собственные персоны, да?
Многодетная семья Нестеренко – беженцы из Донецка. В Игоревскую они попали в 15-м, помыкавшись по лагерям беженцев, общежитиям и съемным углам. Поселок при заводе фактически стал их второй малой родиной.
Когда вы здесь сюда устроились на завод, начали работать, покой пришел для вас лично? Ну, такой душевный.
Уверенность, стабильность. За покой не знаю. Покой, как бы, это дело такое. Мы приехали когда сюда с 3 детьми. Нас поселили общежитие для ИТРа, ну, инженерно-технических работников. Выделили нам 2 комнаты. Мы с сентября месяца, наверное, 2, жили в общежитии. Потом освободилась ведомственная квартира. Нам дали ведомственную 3-комнатную квартиру. То есть мы вообще
оплатили. То есть все как в Советском Союзе когда-то.
Лучше. Мы платили электроэнергию, газ. Никаких коммунальных, ничего вообще. То есть нам было, ну как, вообще шикарно.
Сергей работал механиком, Мария – инженером. Постепенно бомбежки и выстрелы стали забываться. И они поверили – вот началась настоящая жизнь.
Мы использовали материнский капитал, взяли ипотеку.
И въехали вот в эту комнатную
квартиру. Родили 4-го ребенка, потому что были уверены.
Но квартира как бы тоже с голыми стенками. Взяли еще 1 кредит, 2 кредит. Купили мебель, оргтехнику, телевизор.
На все, что необходимо.
Все. Денег было достаточно. Вот по нынешнее время, то есть оплачивали кредиты, все. То есть все нормально у нас было.
С расчетом на завод здесь жили, мечтали, брали кредиты, получали специальное образование. Светлана Тихонова, к примеру, рассчитывала сделать карьеру на предприятии, и уже почти все получилось.
Хотелось бы все-таки по своей специальности работать, потому что...
Высшее образование.
Высшее образование.
Специальность у вас какая?
Инженер лесного хозяйства. Работала я по специальности на заводе в лесосырьевом участке. Работа мне моя очень нравилась. Хотелось бы, конечно, к ней вернуться. Все было хорошо. До определенного момента.
Мать Светланы, Нина Александровна, уже на пенсии. И дочь выучила, и достаток обеспечивала в 2 смены. Сначала на заводе, а потом в своем хозяйстве.
Приветик, приветик, Машунь, что ты, Василий, давайте. Ну, вот вам похлебочку. Так, что, птички, что вы, все поели? Ах, вы мои птички. Так, дайте я вам возьму пить.
Ехать на работу вахтами – единственный вариант. Или вовсе переехать в другой регион. Но как тут бросишь насиженное место всех этих Вась и Маш?
Сейчас ситуация такая, что мне либо придется оставить ребенка на бабушку, потому что вакансии предлагают нам в соседних районах, а это минимум 16 часов в сутки нужно затратить на то, чтобы поехать куда-то на работу и вернуться.
Угу. Но, получается, на неделю и только на выходные выйти?
Ну, в лучшем случае на выходные, потому что зарплату предлагается довольно низкая, скромная, да, угу. Довольно скромная, и чтобы больше, значит, заработать, можно, придется как бы 7 на 7 работать, только таким
7 образом. На вахте, 7 дома?
Нет, 7 дней в неделю работать для того, чтобы прокормить маму и ребенка.
Тут кого не встретишь, вот просто так, на улице. В раз объяснят, почему нормальному человеку работа вахтами не подходит категорически. И едут в большие города люди с тяжелым сердцем.
Но, поймите, люди здесь уже живут не первый год, не вчера обосновались. У всех квартиры, у всех дачи, у всех дети, у всех садик, у всех школа. И что, срывать всех и ехать куда-то?
На вахту.
Да. Но вы извините, замолим телушка по ушко, но у перевоз, так гласит народная мудрость. Вот. А еще я скажу, хорошо там, где нас нет. Зачем разваливать было такое предприятие? Оно лучшее практически было. На всю Россию, матушку. Наша плита пользовалась спросом. А сейчас что?
Денис и Вера Петровы тоже заводские. Вера разнорабочая, а ее муж – наладчик автоматических систем управления. Все, что по электронике, это к нему, специалист широкого профиля. Конечно, жизнь свою устроил с расчетом на стабильную работу предприятия, у которого, по мнению Дениса, с каждым днем простое, все меньше шансов на перезапуск.
Если на морозе вот так вот цеха простоят...
Все.
Еще,
а им все еще... капец. Ну все, электронику все под замену. Частотные преобразователи, которые стоят очень большие деньги, это все под замену сразу. Mm-hmm. Ремонтировать это не рентабельно просто. Один цех вообще уже просто все шкафы менять надо. Один. Стружка. Mm-hmm. Полностью. Ну там все, конденсат, вот там, да. Вся электроника под замену. То есть восстанавливать нет никакого смысла вообще. Mm-hmm. Это так, если на запчасти.
Ну да. То есть получается, что завод похоронили уже сейчас?
Да. Уже давно похоронили.
Сейчас Денис перебивается частными заказами по ремонту бытовой электроники. В руках у него востребованная профессия. Но даже с ней в поселке не протянешь. Ведь местным просто нечем платить за его услуги.
Мои планы ехать работать.
Куда?
В Москву. Все. Дальше некуда. Предложения поступают, уже поступили. Поеду как электриком, как монтажником. Электрик-монтажник. В Новую Москву. Где строят сейчас.
Но таких мужчин на всех не хватает. В считанные месяцы Игоревская стала поселком для пенсионеров и матерей-одиночек.
Вы сейчас безработная?
Нет, я работаю на почте почтальоном.
Хватает зарплаты?
Нет, зарплата смешная и сказать стыдно.
А на заводе кем работали?
Я работала в охране, сидела на центральной проходной. Поначалу пришла, сидела на постах, потом перевели на центральную проходную. Брала колымные смены. Не хватало. На жизнь не хватало, потому что я одна, расчет двоих детей.
А что власть? Еще в декабре 2019 года губернатор Смоленской области Алексей Островский заявлял, что администрация региона не допустит закрытия предприятия и намерена совместно с кредиторами найти собственника. В результате долги предприятия купила австрийская компания и работу остановила. Сейчас губернатор старается лишний раз об умирающем поселке не вспоминать. Но вот в ноябре 20-го был вынужден направить сюда целую делегацию чиновников. Людей пытались успокоить, потому что среди уволенных рабочих уже пошли разговоры о перекрытии трассы Москва-Минск.
В том, что случилось, участие и вины губернатора Смоленской области, администрации области, района, полная. И тем более сельского поселения нет.
Есть. Полная.
Почему? объясняю.
Это фрагмент выступления главы Холмжерковского района Ашота Егикяна перед жителями поселка. Мы тоже пытались получить от него самую последнюю информацию. Однако к приезду съемочной группы «Красной линии» чиновник оказался не готов.
Он на больничном, но он же, как говорится, все равно глава нашего района. И поэтому прокомментировать такую серьезную ситуацию все-таки должен глава.
Сейчас многие блогеры и журналисты обсуждают, почему так нехорошо получилось с заводом. По одним версиям, комбинация с кредитами, конкурсным управлением и остановкой производства – это такая извращенная конкурентная борьба. По другим, завод стал жертвой обычного передела рынка. Третий уверен, что не обошлось без хитроумных коррупционных схем. За всеми этими версиями порой на второй план уходят обычные люди. Пенсионеры, беженцы с Донбасса, молодые люди, связанные кредитами по рукам и ногам. Тысячи семей, каждая из которых теперь несчастлива по-своему.
Я работалась нормально, и меня уважали. Свои обязанности. Да, начальство на меня не жаловалось. Все я делала нормально. Меня собирались увольнять. Я взяла большой кредит на 2 года. Я пока вот выворачиваюсь как-то. Потому что я собирала летом клюкву, чернику продавала. Осенью собирала клюкву, пока я платила. А зимой я не знаю, мне надо коммуналку заплатить за газ, за свет.
Или кредит.
Или кредит, или самой не кушать. Я работу потеряла. Теперь надо только... Я не знаю, что делать, честно. А я такая не одна тут. У нас все в кредитах. Вся Россия.
Когда жили на Украине... На моих глазах произошло несколько переворотов. Оранжевая революция, потом следующая, потом Януковича свергнули, вот это, да. И вот сейчас, живя здесь, в России, я вижу, то же самое повторяется. Обидно за что? Живя вот в правовом государстве, смотришь, как нарушаются законы и не придерживаются, и за это никто не несет ответственности.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!